«О, боже! Ты попал под машину? О, боже мой! Боже мой! У тебя много переломов! О, господи, Энси! Господи, боже мой!»
Она кричала так, что мне пришлось отстранить телефон от уха. Старикан слышал все до последнего слова. Вообще-то было приятно, что мама так за меня переживает. Так что я немного понаслаждался, прежде чем остановить поток ее отчаяния и рассказать, по какому поводу я в больнице. «Несчастье с мистером Кроули. Думаю, я побуду здесь еще какое-то время».
«С ним все в порядке?» — всполошилась мама. «Он будет жить?»
«Будь моя воля, нет». Кроули гоготнул. Впервые за все время нашего знакомства я услышал от него нечто похожее на смех.
«Позвони, когда нужно будет отвезти тебя домой», — сказала мама.
«Да не беспокойся, я возьму такси». При моем последнем замечании глаза Кроули чуть расширились, а губы сжались плотнее. После того, как я закончил разговор, он проскрипел:
«Уйдешь, когда я разрешу тебе уйти. В неурочное время оплачу в полтора раза больше обычного».
«А вам не приходило в голову, что есть люди, которые оказывают услуги за просто так?»
«Ты к ним не относишься».
«Ну почему? Я тоже. Иногда».
«Очень хорошо. Тогда я не стану тебе платить».
«Ладно, я пошел».
«Ага!» — воскликнул он, наставив на меня палец.
Пришел мой черед смеяться. Кроули выглянул в узкий проем между занавесками. Врачи и сестры то и дело пролетали мимо, но никогда не залетали в наш отсек.
«С больницами наша цивилизация села в большую калошу», — изрек Кроули.
«Вы тут не единственный пациент, придут и к вам».
«Угу, вместе с коронером».
«Коронер. В некоторых странах англосаксонской правовой системы должностное лицо, расследующее смерти, имеющее необычные обстоятельства или произошедшее внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти».
Я одно мгновение всматривался в него, припомнив, что он творил, когда его вкатывали сюда. Как только дверца скорой распахнулась, Кроули закрыл лицо обеими ладонями, словно вампир в страхе перед светом дня, и все время в панике звал меня. «Почему вы так боитесь остаться один?» — спросил я. Кроули проигнорировал мой вопрос, поэтому я зашел с другой стороны. «А почему вы взяли с собой меня, а не Лекси?» Кроули долго обдумывал свой ответ, потом вздохнул. «Хороший знак. Если человек вздыхает, то, скорее всего, скажет правду. Вздох означает, что ложь не стоит усилий для ее выдумывания».
«Чем больше Лекси узнает, тем больше расскажет своему папаше, моему сыну».
Кроули выплюнул это слово, растянув начальное «с» на два вместо одного.
«Не хочу, чтобы мой сын знал что-нибудь. Он и без того убежден, что мне самое место в пансионате. Иначе говоря, в доме для старых развалин».
«Если на то пошло, вы старая развалина и есть».
«Я не старый, я в годах».
Увидев, что я туплю, он пояснил:
«Так лучше звучит».
«Да какая разница, как это звучит? Это просто выражение, которым заменяют слово «старик». Так же, как говорят «ванная» вместо «туалет» и «туалет» вместо «нужник». И, помолчав, я прибавил: «Это называется эвфемизм, чтобы лучше звучало». Он отмахнулся:
«С тобой говорить — только попусту воздух расходовать. Ты все равно не в состоянии понять, о чем я толкую».
«А, по-моему, очень даже хорошо понимаю». Я думал, что он опять только отмахнется. Но, к моему удивлению, Кроули внимательно слушал. Из чего следовало, что мне нужно было найти верные слова для изложения своих мыслей. На всякий случай я начал медленно, чтобы более-менее стройный эшелон моих мыслей, налетев на внезапное препятствие, не свалился под откос. «Сейчас все знают вас как полоумного старикашку Кроули, у которого есть 14 собак и достаточно власти, чтобы лишить яиц половину Бруклина». Он ухмыльнулся.
«Хе, до сих пор помнят те яйца, а?
А разве их можно забыть? Но как только вы попадете в дом престарелых, вы превратитесь в обычного старого пердуна, который целыми днями только играет в шашки да ждет, когда же придет инструктор по водной гимнастике. Вы перестанете быть некой таинственной силой, с которой всем надо считаться. Вот чего вы боитесь». Он долго-долго молча смотрел на меня. Я начал подозревать, что он изобретает особо изощренное оскорбление. Но Кроули в конце концов проговорил.
«Да ты, кажется, капельку умнее, чем я полагал».
«Знаете, ваш сын все равно обо всем узнает. Лекси расскажет, если уже не рассказала».
«Ну и пусть. Мне только бы выбраться отсюда и вернуться домой, а там можно и с сыном разобраться».
Помолчав, он добавил.
«Надеюсь, что с Лекси ничего не случится, пока она там с этим твоим дружком, мистером ни рыбы, ни мяса».
«Уверен, они со Шва прекрасно проводят время. Небось, щупают друг у дружки физиономии». При мысли об этом мне поплохело. Пришлось даже встать и пройтись по крохотному отсеку, выглянуть за занавески, не идет ли доктор. «Ага, как же, жди. Галош цивилизации. Может, старикан прав?»
«Моя внучка очень сердит на тебя».
«Вот это новость. Да ей-то чё сердиться? Это же она меня бортанула и захотела Шва». Кроули посмотрел мне прямо в глаза.
«Ну, ты и остолоп.
Кажется, вы только что сказали, что я умнее, чем вы думали».
«Значит, ошибся».
Выяснилось, что Кроули опять сломал бедро. Травма не была такой уж тяжелой, но перелом есть перелом. Старикан не мог держать свое положение в тайне от сына. Но поскольку родители Лекси все еще кутили в Европе, военные действия ограничились трансатлантическими телефонными переговорами. Предки Лекси настаивали, чтобы Кроули отправился в спецлечебницу, а он сообщил им, куда им эту самую лечебницу засунуть. Под конец старикан согласился нанять круглосуточную сиделку, а пока удовольствовался тем, что вовсю тиранил больничных медсестер.